«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Сегодня в эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Константин Пахалюк, историк, главный редактор сайта «Герои Первой мировой войны», сотрудник Российского военно-исторического общества. И у нас сегодня в центре внимания события начала Первой мировой войны. Это восточно-прусская операция русских войск, битвы при Гумбинине и Танненберге. В общем, события действительно интересные. И как-то я даже свежий вот литературы по этой теме не мог найти, пришлось погружаться в какие-то такие классические источники типа августовских пушек Барбары Такман. Ну, тем не менее, мы начнем, может быть, Константин нам что-то новое подскажет. Итак, давайте начнем, собственно, с какой-то хронологической части. Вот Германия объявляет 1 августа России войну. Каковы были планы российской армии вот в этом восточно-прусском направлении в тот момент, Константин?
Добрый вечер. Смотрите. Наши планы Восточной Пруссии, они, по сути, были выработаны еще до войны в связи с военной конвенцией с Францией, то есть, понятное дело. А Германия – это самая мощная армия в тот момент, то есть, это действительно самая лучшая отлаженная военная машина. То есть, в одиночку она разгромит любую армию, это понимают все. Мы с французами также понимаем, что нужно воевать вместе. Нужно обеспечить синхронность действий обоих фронтов. То есть, если, например, немцы наносят удар по Франции, мы помогаем французам, наступаем в Восточную Пруссию. Если наоборот, то, соответственно, французы помогают нам. Немцы, они руководствовались планом Фришина. Они хотели нанести быстрое поражение Франции, оставив Восточную Пруссию для прикрытия 8-й армии генерала Притвица. Немцы, конечно, сделали очень большую ошибку. Они думали, что наши войска, ну, это отсталые русские, тупые генералы, пьющие солдаты, ну, что с ними воевать, пока они там соберутся, мы уже Францию разгромим.
То есть они рассчитывали где-нибудь на месяца полтора-два мобилизации?
Ну, в общей сложности, да. Они не рассчитывали, что мы наступим так быстро. Что касается России. Есть такое, ну, такое мнение, что наступать было не нужно. Более того, эксплуатировалась в советское время идея, что мы вообще наступали только ради того, чтобы спасти Францию, будто бы там продажные генералы, продажные цари, никаких патриотов.
Да, всё только, да. Тема советской исторической науки.
Да, да, да. На самом деле смысл был. То есть, во-первых, как я уже сказал, если Германия разгромит Францию, то все немецкие войска окажутся на Восточном фронте. Нам этого не очень хотелось. Это раз. Во-вторых, мы понимали, что все-таки Восточная Пруссия, если она географически, нависала над нашей Польшей, то есть над нашими войсками, которые сражались в Польше и против Австро-Венгрии. Удар с севера, с Восточной Пруссии, по нашим тылам, это не очень приятно. Третий момент – это вопрос инициативы. То есть на войне захватить инициативу – это очень важно. Четвертый момент, опять-таки, посмотрите, мы понимаем, то есть в первые дни войны уже стало ясно, что немцы все свои силы задействовали против Франции. В Восточной Пруссии находится слабая 8-я армия. Соответственно, разбить эту армию, захватить Восточную Пруссию и выйти на Берлин, это значит одержать победу в Первой мировой войне. То есть союзники, по сути, под Парижем еле-еле отбивают реально основные силы, то есть самую лучшую армию мира пытаются остановиться. В это время мы бьем по тылам и идем на Берлин. То есть был такой стишок, выбиваем клином клин, вы в Париж, а мы в Берлин.
Константин, скажите, ну а вот почему обязательство было взято перед войной наступать именно через 15 дней? Вот как-то, ну, не через 20, не через 30, вот 15 дней критический такой срок.
Там было просто после 15-го дня мобилизации. То есть, понятное дело, что если мы затянем с наступлением, то французы могут быть разбиты. Если мы затянем с наступлением, то уже немцы смогут в Восточной Пруссии организовать оборону и сами нанести удар.
А насколько вообще серьезной была оборона Восточной Пруссии? Насколько, ну вот Кёнигсберг, Калининград нынешний, до сих пор эти укрепления, остатки показывают туристам. В общем, наверное, и другие были линии обороны.
Да, безусловно, была сильно укреплена линия Мазурских озер. В Восточной Пруссии была очень хорошо развита железнодорожная сеть, что позволяло маневрировать. Что касается укреплений Кёнигсберга, то да, это была неплохая крепость, хотя по имеющимся оценкам считалось, что на тот момент она уже немножко устарела. То есть это не Льеж, это не Намюр. То есть Восточная Пруссия не была, ну, по сути, легкой прогулкой, но учитывая то, что мы смогли понять, сколько сил немцы там оставили, мы обеспечили себе, в принципе, превосходство и численное, и по артиллерии. То есть наш северо-западный фронт генерала Жилинского, он превосходил немцев.
По численности.
Да, и по артиллерии. Вопрос был в другом. В том, что фронт стоял из двух армий. Первая армия Ренкамфа, вторая армия Самсонова. Вот по отдельности эти армии уступали 8-й немецкой. То есть хитрость была в том, что у нас, в принципе, было больше сил, но им нужно было суметь распорядиться. То есть основная игра заключалась в том, что немцам надо поодиночке разбить нашу армию, нам надо не допустить того, чтобы мы действовали разрозненно и скооперировать свое движение обеих наших армий. Вот это была вот основная проблема. Вот это восточно-прусская операция.
Я напомню слушателям радио «Эхо Москвы», в эфире программа «Цена Победы», ее ведет Михаил Соколов. И сегодня у нас есть телефон 783-90-25, это для москвичей, 783-90-26 для немосквичей. Вы можете задать свои вопросы, но лучше, если вы будете пользоваться СМС-сообщениями, плюс 7-985-970-45-45. Мы готовы на ваши вопросы, естественно, ответить. И вот я еще хотел спросить, ну а как же быть с Австро-Венгрией? Ведь вроде бы по стратегическому плану развертывания главный удар России должна была нанести по армии Австро-Венгрии, которая была слабее и, в общем, с точки зрения, ну, может быть, более позже появившейся теории непрямых действий, возможно, это было бы лучшей помощью французам, то есть разбить австро-венгерскую армию, и немцам все равно бы пришлось оказывать ей помощь.
Подобная идея, безусловно, была, только смотрите, для того, чтобы определение главного удара, это всегда вопрос борьбы различных взглядов. Тот же самый великий князь Николай Николаевич, верховный главнокомандующий, он больше выступал за австро-венгерское направление. Генерал-квартирмейстер, генерал Данилов, он, наоборот, выступал за германское направление. Если мы посмотрим по соотношению сил, то да, больше 50% мы сосредоточили против Австро-Венгрии. Но если мы возьмем соотношение наших сил там, по дивизии, и то, как мы предполагали, сколько противники выставить, то окажется, что на Восточном Прусском фронте мы обеспечим себе превосходство, а против Австро-Венгрии у нас превосходство не получается. Более того, когда начались операции, ставку хватило за идею нанесения прямого удара через Познань на Берлин, и для этого начало формировать новую армию, причем эти войска, к сожалению, изначально не были отданы Жилинскому, ну, вернее, Ренкамфу и Самсонову, что тоже
то
является...
То есть на Восточную Пруссию, да?
В первые месяцы войны, безусловно, идея того, чтобы разбить Германию и оказаться победителем, она была жива. Более того, если мы посмотрим на то, как развивалась Восточно-Прусская операция, мы увидим то, что наши слишком быстро обрадовались одержанным победам. В период вот, разгрома Тенненбергского сражения, например, уже начались драчки за то, кто будет возглавлять Восточную Пруссию.
Но это рано, наверное, было.
В том-то и дело, Жилинский хотел сам, ставка направила генерала Курлова, и в это время еще от МВД пришел там свой человек, и тоже было непонятно, кто будет дальше.
Да, в общем, желающих делить шкуру неубитого медведя было много, это обычно. Ситуация. Скажите, а как обстояло все-таки дело с артиллерией? Потому что вот я посмотрел разные источники, какая-то странная информация. Одни пишут, что преимущество у немцев было, особенно по тяжелой артиллерии. Другие указывают, что у российской армии было больше, но не хватало снарядов. Вот что происходило в этой важнейшей для того периода сфере?
Смотрите, если мы говорим по соотношению артиллерии, например, в Тенненбергском сражении, то, к сожалению, немцы смогли обеспечить превосходство. У Губинина было, в принципе, равно, но немцев было чуть больше.
Я имею в виду, перед началом, на этом театре.
Смотрите, перед началом в распоряжении наших по числу орудий у нас было больше. Что касается тяжелых, то давайте мы не будем все-таки преувеличивать их значение.
Почему?
Во время на полевых сражениях, то что тяжелая артиллерия первую очередь, она либо ее основная эффективность либо для того, чтобы прорвать укрепленные линии обороны, то есть если это позиционная война, либо это если мы борьба против крепости.
То есть ее серьезно задействовать в тот момент просто не удалось?
Ну, грубо говоря, да. Конечно, это тяжелый снаряд, это всегда плюс, но давайте не будем делать просто фетиш с этой тяжелой артиллерией. Более того, наша армия по использованию артиллерии в том же Гумбининском сражении показала себя не так-то плохо, то есть и меткостью, и эффективностью. Более того, и немцы, кстати, совершали ошибки, например, в одном эпизоде Гумбининского сражения 20 августа по новому стилю. Они вообще даже, их артиллерия обстреляла своих. То есть такие вещи тоже было. Но здесь вопрос именно... Даже не в том, какие были силы задуманы штабистами до начала операции, а как этим силам распорядиться. Вот это самый важный вопрос. Как вы распоряжаетесь своими ресурсами?
А что, не имеет значения, например, техническая оснащенность и так далее? Ну вот, например,
безусловно,
была ли с двух сторон использована какая-то бронетехника? Да? Ну, не знаю, на тот момент это, видимо, были броневики, да?
По поводу броневиков, массовых, конечно, их не было тогда. Наши краеведы раскопали, что вот в Восточной Пруссии впервые был использован бронеавтомобиль. Ну, это больше, ну, как сказать, напоминал, конечно, из такой аналогии приводить, ну, тащанку. То есть, ну, в данном случае вопрос это... Здесь не бронетехники, здесь вопрос именно в том, именно в маневренности, в том, как... наши армии могли разгадать планы противника и разгромить.
Константин, а вот о маневренности. Ведь еще перед началом Первой мировой войны, когда немецкие военные анализировали российскую армию, ее поведение на маневрах и так далее, они указывали, что менее маневренная, не выполняя, так сказать, задания в сроки, темпы наступления ниже, чем принято, скажем, в германской армии и так далее. И похоже, что именно вот это подвело российскую армию, поскольку она все время не успевала туда, куда нужно было. Так это или нет?
По сути, так, но здесь вопрос именно в управлении. То есть проблемы с маневренностью были и у немцев, и с управлением тоже, когда во время Тенненбергского сражения, например, немцы тогда испугались все-таки Ренненкампф, и один корпус решили отправиться на то, чтобы прикрыть возможный удар с его стороны. Однако приказ не дошел до командира корпуса, и он продолжил движение против армии Самсонова. То есть, безусловно, проблемы с маневренностью у нас были, но они заключались в двух вещах. Во-первых, в том, что, к сожалению, особенно у Самсонова, корпусного генерала, были не лучшего, ну, скажем так, качества. Во-вторых, проблема дорог особенно в полосе действия 2-й армии.
А что такое особенное с дорогами происходило?
Там не было
нормальных...
Дождей не было дорог на юге Восточной Пруссии, таких как у Ренненкампфа, например, их не было. То есть, более того, еще такое отношение, против которого выступал историк Керсновский, оно заключалось в том, что вот, армия считалась вот как состоящей из них таких абстрактных единиц. Соответственно, вот... абстрактная единица должна из пункта А дойти в пункт Б вот сегодня, завтра туда. О том, что это живые люди в психологии, если, ну, как теоретически понимала, но вот именно в практику оно не выходило.
То есть никто не думал о том, что их надо там кормить, поить, то, что немецкие, например, войска вывезли там продовольствие, население отступило и так далее.
Нет,
и так
не
далее.
То, что не думали об этом, не всегда учитывали, я буду более осторожен. Тот же Самсонов, он когда наступал, он говорил Жиринскому, дайте мне дневку. Солдатам надо отдохнуть. Жиринский говорит, немцы отступают, мы должны не допустить их отхода за Вислу. То есть...
Что было, конечно, не совсем неправильной оценкой ситуации.
Ну да, смотрите, по поводу Восточно-Прусской операции, я бы хотел бы обратить внимание, думаю, это слушателям будет интересно, к личностям основных наших командующих. Главнокомандующий фронтом Жиринский. Человек... по большей части штабист. То есть в русско-польской войне он был начальником полевого штаба Алексеева. То есть фактически, ну, его влияние было не столь велико на принятие решений. Затем, опять-таки, накануне войны он почти 3 года был начальником генштаба. Кстати, он заключал с французами эту конвенцию, где прописывалось то, что мы будем наступать в Восточной Пруссии. Что касается командующих армий, вот здесь возникает естественный момент. На тот момент Ренников и Самсонов – это герои русской пунской. Это люди с хорошим боевым опытом, люди, зарекомендовавшие себя в боевых условиях.
А Ренников, по-моему, кавалерист, да?
Он изначально кавалерист, но в русской пунской командовал и пехотными частями в том числе. А Самсонов, да, он менее известен, но он герой. Что касается Ренникова. Командующий первой армией, которая наступала из реки Нема с территории современной Литвы, как раз по Калининградской области. Это человек выдающийся харизма. Человек, о котором вот современники писали либо отрицательно, либо положительно, но никогда не тратили.
Но те, кто ненавидел революцию, писали точно положительно, поскольку экспедиция Ренникамфа по Транссибирской железной дороге, так сказать, была крайне успешной, усмирение восставших, расстрелы и так далее.
А в том-то проблема, что в этой экспедиции...
Решимости хватило.
Нет, жестокость-то была со стороны Миллера Закамельского, другого генерала. Ренникамф-то наоборот таки... действовал намного мягче. Более того, он не очень гордился этой экспедицией, как пишет в мемуарах его жена, которая недавно, кстати, вышла. Он считал, что это неправильно, когда свои расстреливают своих. Вопрос в другом. Ренников – это действительно герои русско-японской войны, герои китайского похода, человек отважный. Человек, вот представьте себе образ гусара начала 19 века, которого поэта схваляли.
Денис Давыдов.
Ну вот это такой рубака, отважный, грудь в орденах, грудью вперед. Но человек, у него было два недостатка. Один недостаток, он простителен для такого кавалериста, он любил женщин во всем их многообразии. Много ходили слухов, но для кавалериста вроде бы простительно. Но был другой недостаток. Он был человеком, мягко говоря, не совсем чистым на руку. Изначально, еще в 90-х годах, из-за финансовых махинаций, скажем так, мягко, его выгнали с командования Ахтырским гусарским полком. Правда, до суда дело не дошло, его перевели в Сибирь, как раз там он попал, вот это Забайкальское казачье войско, там как раз-таки китайский поход.
Русский. И прославился.
Да, и прославился, причем заслуженно. Здесь вот бесспорно, это заслуженная слава. Затем, еще в годы китайского похода, снискал благодарность императора Николая II, после подавления революции, безусловно. А после русско-японской войны он командует 3-м сибирским корпусом, там же на Дальнем Востоке, и опять махинация, когда он пытается протолкнуть заказы от двух близких к нему купцов. Возникает скандал, генерал Селиванов, командующий округом, говорит, что я с Ренникамфом служить не буду, его переводят в Вильнинский военный округ командиром 3-го корпуса. Просто не сибирского. Вообще, там он отличается как командующий мирного времени и в 13-м году получает в командовании Вильнинский военный округ. Вообще, Ренникамф, как человек, он был очень склочный. То есть человек, с ним было не просто общаться. У него была очень такая странная позиция в офицерском корпусе. Если мы берем две крупнейшие фигуры, генерала Сухомлинова, военного министра, и великого князя Николая Николаевича, то с собой у него были не очень хорошие отношения. Держался он в первую очередь за счет близости к императору, он был все-таки генерал-адъютантом, и за счет связи в Зимнем дворце. Когда шло сосредоточение армии Восточной Пруссии, мы готовились 17 августа выступить его армии. Накануне 16-го он заключает контракт с двумя известными по другим махинациям купцами, в которых они обеспечат поставку фуража и продовольствия. Два момента. Первое. Этим вопросом занимается штаб фронта. Второй момент. Цены в контракте в полтора выше среднесправочных.
Типичная история российская.
Типично дальше. Два ближайших помощника Ренникамфа. Начальник штаба генерал Миллиант и начальник этапно-хозяйственного отдела генерал Янов моментально пишут кляузу генералу Жилинскому по поводу подобных махинаций Ренникамфа. 17 августа, когда армия переходит границу, Ренникамф, по сути, оправдывается перед Жилинским, говоря о том, что не совсем вник в новый устав, полевой устав. Возможно так. Возможно то, что Ренников, командующий, видел, что у армии, которая уже готовится выступить, будут проблемы со снабжением. Возможно, мы не можем откидывать эти соображения тоже. Но факт остается фактом. Операция начинается в условиях, во-первых, конфликта Ренников с своим штабом и в условиях конфликта Ренников со своим непосредственным начальством. Этот конфликт, он очень серьезно влияет на дальнейшие боевые действия. Во-первых, 17 августа наши корпуса выдвинулись неравномерно. Здесь вступили в силу немцы. 8-я армия сосредотачивалась в районе реки Ангераб и хотела заманить Ренкамфа и нанести поражение. Границу прикрывал первый корпус генерала Франца. Генерал такой, образ такого барона Мюнхгаузена, который читал русских недотёпов, и, соответственно, у него корпус...
Смелый, очень смелый.
Да, у него корпус у Ренкамфа армии, силы равны, надо наступать. Правда, из-за действия нашей кавалерии немцы неправильно определили основной удар, и он пришелся по выдвинувшемуся вперед центральному корпусу, а не по флангу. Немцы разбили одну нашу дивизию, но, к сожалению, для нас вовремя поняли, что надо наступать, и отступили. Если бы, конечно, Ренкамф управлял боем, то он мог направить целый конный корпус Нахичеванского в тыл, тогда немцы потерпели уже в первый день боев сокрушительное поражение, все.
А он, видно, отписывался от своих друзей.
История умалчивает, скорее всего, да. А дальше армия вступает... 19 августа, накануне Губинского сражения.
Давайте мы здесь чуть-чуть притормозим. А что делает Самсонов? Вообще, что о Самсонове можно сказать перед началом? Кстати, был ли у них конфликт с Ренкамфом? Такая есть легенда, да?
Не было.
Пощечина какая-то там?
Нет, у Ренкамфа в годы русско-польской был конфликт с генералом Мищенко. Но в нашей восточно-прусской операции Мищенко не было. Самсоновым это, безусловно, выдумка, но выдумка правдоподобна по той причине, что Ренкамф был достаточно человеком неуживчивым. И, в принципе, то, что у него мог быть с кем-то конфликт, да. Но как мы посмотрим по дальнейшим действиям, Ренкамф, как только узнал о том, что Самсонов в беде, он направляет кавалерию. Более того, он готовит развернуть два корпуса. Более того, в то время уже наши думали о том, что все, Восточная Пруссия наша. Значит, нужно снять один корпус и перекинуть в Галицию, где идут не очень удачные бои на тот момент. Ренкамф пишет о том, что повинуясь обстановке, я отменяю приказ Верховного Главнокомандующего, оставляю у себя второй армейский корпус, чтобы его использовать ради спасения Самсонова. В данном случае, я думаю, этот факт снимает с него все обвинения в том, что он кого-то там предал.
Константин, а как все-таки Самсонов? Что в его биографии интересно для нас перед началом сражения?
Для нас интересно в первую очередь то, что он действительно герой русско-японской войны. Действительно человек такой боевой, известный герой. Но Самсонов, как и Ренкамф, они действительно талантливые офицеры, действительно, будь у них в руках корпус или дивизия, они были бы гениями. То есть мы бы о них говорили только положительно. Но оказавшись в главе армии, они просто были не на своем месте.
Они достигли уровня собственной некомпетентности.
Грубо говоря, да. То есть, смотрите, известный генерал Брусилов, кем он был до войны? 20 лет это он был в офицерской кавалерийской школе. Потом по протекции Николая Николаевича 2-я гвардейская кавалерийская дивизия. Боевого опыта русско-японской войны нет. Отношение к нему в офицерском корпусе хуже всего. Если Ренкамф хоть он харизматик, Брусилов он сухарь. Но Брусилов, при всех его недостатках, он был аналитиком. Тот же самый генерал Алексеев, который действительно талантливейший. В первую очередь, это он аналитик и профессор. В Первую мировую войну, когда мы говорим об уровне армии и фронта, в первую очередь нужны были люди, которые не рвутся в бой и хотят геройствовать. Люди, которые могут сорганизовать работу штаба, которые смогут понять ситуацию, которые смогут сорганизовать работу всего сложнейшего механизма армии, и которые смогут навязать собственную волю противнику. То есть не действовать по принципу реакции, немцы что-то сделали, и я делал в ответ, как делал тот же самый Ренкамф. и не идти вот, очертить голову в бой, не думая о противнике. Вот другая крайность. А вот именно суметь навязать противнику собственную волю, как это умел делать Наполеон. К сожалению, ни Ренненкампф, ни Самсонов этого не смогли сделать.
А Верховное Главнокомандование им не помогло?
Верховное Главнокомандование, Жилинский в этом тоже, судя по всему, не очень понимал. Более того, по опыту русско-японской войны считалось, что начальствующий человек, то есть, ну, грубо говоря, командующий армией, не должен вмешиваться в компетенцию там, командира корпуса. Главнокомандующий фронтом не должен вмешиваться в компетенцию командующей армии. Соответственно, вот попытка исправить недостатки русско-японской войны, она и привела, вот, ну, мы ушли вот в обратную сторону.
Да, ну что, мы тогда после новостей продолжим с Константином Пахлюком в программе «Цена победы», «Цена революции», которую ведет Михаил Соколов.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, Константин Пахалюк в студии «Эхо Москвы», главный редактор сайта «Герои Первой мировой войны». И мы остановились вот на русском наступлении. Армия Ренненкампфа двигается на запад и встречается с немецкой армией. И, кажется, побеждает, правильно?
Да, вот удивительная вещь. Губинское сражение, 20 августа. У нас... Ну, по сути, меньше людей, меньше артиллерия, чуть меньше, инициатива в руках немцев, но мы побеждаем. Более того, по поводу вот Ренненкампфа, я бы не стал бы ему приписывать эту победу. Эта победа я приписал исключительно героизму наших солдат, это безусловно.
А это наших было встречное офицеров. Сражение фактически,
Вот там-то дело нет. 19 августа наша армия наступает, немцы сосредотачиваются. У нас на правом фланге происходит два события. 28-й пехотной дивизии, поражение терпит один полк. Рядом кавалерийский корпус генерала Нахичеванского, более трех кавалерийских дивизий. Две гвардейские кавалерийские дивизии сталкиваются у Каушина с ландверной бригады, ну, это запасники, ну, по сути, ведет целый день бой и с трудом только ее откидывает. Причем тогда же совершается подвиг барона Врангеля, который захватывает в кавалерийской атаке два орудия, которые немцы оставили краски для прикрытия. Бой, безусловно, героический, бой, безусловно, красивый, но не со стороны управления. Безусловно, ни Нахичеванский, ни начальники дивизии, они себя там никак не проявили. Героизмом искупали неумение управлять. Однако, что делает Ренненкампф по итогам этих двух боев? Ничего. Он не придает внимания этим боям. Он считает, что армия устала, мы должны оставаться на дне.
Да, вот это самый интересный вопрос. Почему он не стал, выиграв бой, не стал преследовать? Кавалерия действительно была.
Нет, смотрите, здесь еще не о Кумбининском сражении, это до него. Вот до него, да, Ренненкампф на 20 августа назначает Невку. Немцы уже сосредоточились, готовятся его атаковать. Сражение действительно тяжелое. На левом фланге одна наша дивизия сдерживает целый корпус. На правом фланге за отсутствие, кстати, вот этого Нахичеванского, который отвел свои войска в тыл, другая наша дивизия терпит поражение. Причем Нахичеванский, несмотря на приказ Ренненкампфа, отказался наступать. По сути, предательство. Вот по сути, это предательство. Вот без обиняков. В центре наши войска показывают героизм, отбрасывают корпус Маккензи. Под конец дня ситуация такая. Немцы не смогли добиться успехов на флангах значительных. В центре ситуация не лучшим образом. Вдруг Притвис получает сообщение о том, что вторая русская армия перешла границу. Он паникует и приказывает отступать. Никакого панического бегства не было. Наша армия понесла больше потерь, как потом выяснилось. Наши дивизии еле держались. Более того, опять-таки, должна была быть Невка. Войска устали. Так целый день тяжелого сражения. Ну, не могли они наступать. Ренненкампф это по крайней мере чувствовал. Не знаю, насколько понимал всю ситуацию, но то, что он это чувствовал, это да. В этом плане он не бросился в преследование. Он думал, что немцы отойдут и укрепятся на линии реки Ангераб. Через два дня он начинает наступление, немцев не оказывается. И вот здесь начинается вот переломный момент. 23 августа. Один из переломных дней. Наши видят, что немцы бегут. Бегут немецкие жители. Горячие обеды мы находим на столах. Мы думаем, что немцы очищают Восточную Пруссию.
Что, собственно, и собирался сделать немецкий командующий, отойти на Вислу.
Да, в том-то дело, что он уже изменил решение свое, он начал уже думать по-другому, но его сместили, назначили, пожалуй, самый лучший немецкий военный дуэт того времени. Из отставки был вызван генерал Гинденбург, а ему был дан начальником штаба генерал Люндендорф. Впоследствии это, вот это дуэт, эта пара, именно на их счету будут крупнейшие победы немецкой армии.
Но я еще отметил бы, что там был генерал Хоффман,
да,
который тоже был высокого уровня штабистов.
Безусловно, в 8-й армии, так или иначе, случайностью, не случайностью, пришли действительно эффективные генералы. Они решили перебросить всю 8-ю армию при этом Самсонова. Это не их идея. Еще в конце 19 века были военные игры, и они повторялись и до Первой мировой войны несколько раз, где подобное развитие событий предусматривалось. Более того, это уже мистика, наверное, но действительно каждый раз в немецких военных играх наша армия со стороны Рекинарев, то есть, в реальности армия Самсонова терпела поражение примерно в тех же самых местах, где она потерпела поражение в реальности. То есть немецкие планы почему-то так и реализовались. Что делать нашим? Ренкав, он движется в сторону Кенигсберга. Попят там немцев. Не очень быстро, но быстрее в тот момент было здесь сложнее. А Жилинский думает, что все, Восточная Пруссия наша. Приказывает Самсонову двигаться быстрее, иначе немцы бегут.
Нужно то есть их окружить и разгромить.
Да. Самсонов уже, он все-таки, человек был более таким прагматичным, он понимал, что так быстро не будет победы. Он очень боялся свой левый фланг. Соответственно, начинается такая борьба между Самсоновым и Жилинским, опять-таки борьба. Вот на Юго-Западном фронте, где была победная Галицкая битва, такого не было. Борьба. Самсонов говорит, я хочу наступать северо-западнее, безопасность левый фланг. Жилинский ему вообще отвечает. Это нонсенс, чтобы так ответить. Видеть противника там, где его нет, это трусость. А генералу Самсонову я трусить не позволю. Герои войны объявляют трусом. 23 августа. Бой 2-й армии Орла и Франкена. Поражение терпит корпус генерала Шольца, который прикрывал там границу. Он отходит на северо-запад. После долгих разговоров Жилинский соглашается, чтобы Самсонов наступал на северо-запад, как тот и хотел. Проблема в том, что это приводит к растяжке армии. Когда это решение принималось, например, вот 24-25 августа, крайнему корпусу правому, который должен обеспечить взаимодействие с Ренкамфом, по сути, предполагалось, дается за 4 дня, вернее, за полтора дня дается 4 разных приказа. То есть это просто раздергивает войска. 26 августа Ренкамф движется в сторону Кенигсберга. Самсонов продолжает наступление. Наши уверены в том, что мы уже Восточную Пруссию берем.
А немецкую армию фактически потеряли.
По сути, да. В ставке генерал Данилов уже пишет записку для памяти о том, что он будет делать с Восточной Пруссией. Жилинский отдает приказ Ренкамфу часть армии гнать немцев другой частью, атаковать Кенигсберг, блокировать его. То есть, по сути, он разъединяет действия Ренкамфа и Самсонова. Армия же Самсонова ввязывается в Тенненбергское сражение. Немцы уже сосредоточились. 26 августа начинается бой на левом фланге, что не удивляет Самсонова, он за него и так боялся. Однако на правом фланге немцы наносят поражение нашему 6-му корпусу. Тот в беспорядке отходит. Отходит и на следующий день, и на следующий день.
А в центре российские войска, войска наступают.
Да, пока наступают.
То есть они заходят в такую, как бы, ловушку.
Да, они пока заходят в ловушку. 26 августа, 27-го. Самсонов не знает, что у него на правом фланге. Командующий армией не знает, что его корпус отступил. Узнает он только в середине дня. 27 августа происходит другое событие. Первый корпус, левый фланг, также начинает отступать. То ли здесь отдельное поражение, то ли полное неумение управлять этим корпусом со стороны командира, то ли, не исключая такой возможности, и диверсия со стороны немцев, когда они пересылали в наши войска приказы об отступлении. Такое тоже было, это все. Действительно, это не выдумка. По сути, к концу 27 августа два фланга Самсонова отступают. Центр ввязывается в бои. Реакция генералов. Генерал Жилинский, который верил, что сейчас Восточная Пруссия наша, у него когнитивный диссонанс в голове. Немцы, отступающие, не могут нанести поражение сразу же двум флангам. значит, немцы наступают. Соответственно, Самсонову нужно отходить, а Ренненкампфу нужно помочь ударом. Соответственно, он отдает такие же приказания. Однако до Самсонова этот приказ не доходит. Он видит ситуацию по-другому. Он уже изначально чувствовал, что будет не так просто. Он изначально готовился к тяжелым боям на левом фланге. Он хочет давить, он хочет идти вперед, он хочет разгромить немцев. Он снимает радиостанцию и ездит в центральный корпуса, чтобы додавить, руководить наступлением. Опять-таки, поведение...
Лично бросился в бой.
Поведение командира дивизии, не командующего армией. Вот именно командира дивизии.
И тут-то начинаются Канны и вот весь этот
развал. Да, 28 августа уже известно нам, Франсуа бросается на Нейденбург и закрывает отход на северо-запад. Наши войска в центре сражаются героически. Громят немецкую пехотную дивизию, но силы уже не те. Уже люди устали, но это же люди, это же не...
А где же Ренненкампф? Ведь он получил приказ помочь, и теоретически он мог бы догнать как бы немецкую армию, ударить ей в тыл.
А приказ ему отсылают в час ночи на 28 августа. Его через несколько минут получает в штабе армии. Ренненкампф докладывает в штабе армии в 6 утра. Он приказывает как раз-таки дивизиям кавалерийским наступать, и в том числе хочет развернуть два левофланговых корпуса. Приказы приходят только во второй половине дня, 28 августа. При этом Жилинский, несмотря на то, что он видит, что Самсонов не очень хорошо, он еще более-менее спокоен за него. Тот, наверное, отступает. Он еще долго говорит с Ренненкампфом о том, что как бы нам блокировать Кёнигсберг. 29 августа Ренненкампфу приказывает ограничиться только набегом кавалерии. То есть Ренненкампф был остановлен сам. Не сам остановился, его остановили. Воздействие оно оказало на немцев, но, к сожалению, удар пришелся не там, где наших войск Самсонова не было. Армия Самсонова была окружена. Самсонов растерял управление, не смог сорганизовать помощь со стороны корпусов, которые не попали в окружение. Соответственно, все смешалось, несмотря на героизм отдельных частей. Армия, ну, погибла, конечно, не полностью, но потери тяжелые. То есть это не 90 тысяч пленных, как пишут немцы.
Вот я как раз хотел спросить, 92 тысячи пленных по немецким данным и 30 тысяч по русским.
Смотрите,
сколько сейчас вот посчитали?
Смотрите, общие потери. Если по всей операции Второй армии, которая нам известна, это где-то 85-90 тысяч человек, убитых, пленных, раненых, в том числе легко раненых, которые вернулись в строй. 15-й корпус, который был окружен, он погиб почти полностью, 38 тысяч человек. Вторая пехотная дивизия там на три четверти, потери 13-го корпуса там разнятся, но опять-таки они все-таки меньше, чем у 15-го. Соответственно, где-то 20 тысяч человек вышло из окружения, то есть, по сути, дивизия. Соответственно, наши потери 85-90 тысяч, это общее число. После поражения Самсонова, которое было неожиданно, вот до последнего момента, до 30 августа, никто его не ожидал в штабах, то есть это будет что-то именно вот так вот, происходит следующее. Жилинский понимает одну маленькую вещь. Сейчас его сместят. То есть он начинает в приписке со Ставкой свалить всю вину на Ренненкампфа, хотя он сам его остановил. Ренненкампф, понимая это, начинает в переписке с Зимним дворцом свалить все на Жилинского. Но в это время, как раз-таки, начало сентября, немцы решают ударить по Ренненкампфу.
И выдавливают его армию фактически из Восточной Пруссии.
Смотрите, там было как. Вторая армия отошла, первая армия остановилась, между ними формируется новая десятая. Левый фланг висит в Мазурских озерах. Ренненкампф просит Жилинского, говорит, что нужно, как бы опасно. Тот говорит, хорошо, десятая армия поможет. Когда немцы наступают против Ренненкампфа, оказывается, что Жилинский, ну, не понимает ситуацию, 10-я армия наступать не может, соответственно, армия Ренненкампфа также грозит Танненберг второй. Он все-таки не Самсонов, это мы признаем. Он все-таки прикидывает все резервы, всю кавалерию туда, прикидывает туда справа фланга на левый 20-й корпус. Более того, героически ведет себя левофланговый второй корпус генерал Слесаренко. Его, кстати, правнучка живет сейчас в Калининградской области. Сам корпус уже через несколько дней боев с противником, который происходит себя в 4 раза, приходит в контрнаступление. Для немцев это шок. Немцы думают, что там новые силы. Они не могут поверить, что солдаты, которые 4 дня ведут эти бои, могут так наступать. Причем это контрнаступление попало в мемуары и Людендорфа, и Гофмана. Сталина. И не все пишут, то, что именно оно как раз-таки сорвало, по мнению немцев, планы по окружению Рейнкамфа. В то время, когда его армия отходит, причем отходит она в беспорядке, поскольку там вот этот корпус, который с правого фланга кидали налево, он шел по тылам, а корпус это не только солдаты, это еще тылы. Соответственно, тылы этого корпуса, тылы других корпусов центральных, все это смешалось, на них навалились люди, ну известно, кони, люди, там, оружие, все оно в такую вперемешку, вся эта куча мала шла к границе. То есть армии уже не было. Вот в этот момент как раз-таки идет борьба Жилинского против Рейнкамфа.
Сняли в результате обоих.
Нет, в том-то и дело. Жилинский обвиняет Рейнкамфа в чем только угодно. То есть, хотя он сам несет вину за поражение, Жилинский пытается сопротивляться. Он добивается в итоге того, чтобы Рейнкамфа отставили в ставке. Однако уже решение его отставить, как пишет генерал Данилов, было предупреждено письмом от Николая II с просьбой убрать Жилинского, а Рейнкамфа поставить на его место. В итоге решили сделать так. Жилинского убрали, то, что фигура, за месяц потеряет две армии, но так не воюет, ребят. Не воюет. Жилинского убрали. Рейнкамфа оставили на своем месте. Он все равно сохранял доверие императора. И вот додавили Рейнкамфа только после того, как дискредитировали его по лживым обвинениям, как немца, как предателя, после того, как он себя не очень хорошо проявил в Лодзинской операции, и то не только по своей вине, хотя как командующий несет ответственность. Вот только тогда Николай уже не мог его защищать.
Я напомню, Константин Пахалюк, историк, сотрудник Российского военно-исторического общества, в эфире «Эхо Москвы». Вот у нас важный вопрос. Да. Это Алексей нам написал, и мы все равно, конечно, его задали. Спасли ли русские Париж? Спасло ли наступление русской армии на Восточную Пруссию Париж, или это преувеличение? Два корпуса действительно были отправлены на Восточный фронт. Но дело, что к Нюрнбергу они не дошли.
Смотрите, не только два корпуса, но и кавалерийская дивизия. Есть различные позиции, даже в советской историографии 20-30-х годов, когда вот были все-таки военные профессионалы, писали военную историю, а не простые историки, то мнения тоже расходились. Я считаю так. Безусловно, Лепта внесло, это отрицать невозможно. Но поражение немцев под Марной, это, конечно, намного глубже. То, что все-таки даже с этими корпусами немцы бы были в меньшинстве, все равно они прокараулили удар от Парижа. Именно они после пограничного сражения уже опять-таки сами впали в эйфорию, что вот мы сейчас возьмем Париж, мы уже победим.
И кроме того, они собственный план нарушили. Что
да, да, это они сами нарушили план. То есть это исключительно их вина. Безусловно, мы помогли. Безусловно, мы выполнили свой долг. Безусловно, говоря о морской битве, о морском поражении немцев, мы не можем забывать о России. Но вот списывается вот именно вот так вот примитивно, то, что вот мы спасли Восточную, вернее, Париж, Восточную Пруссию, но это будет, все-таки, давайте будем откровенно честны, все-таки французы, англичане, проявили героизм, когда спасали.
Да, еще один вопрос о Гинденбурге, собственно. Да. Был ли он действительно военным гением, или все сделали Людендорф, Хохман, да и русские телеграммы, которые читали, собственно, открытым текстом посылались, их легко читали?
Да, безусловно, по поводу телеграмм вещь-то известная, поэтому сейчас как-то так и не упомянул, что да, немцы перед Тенненбергом перехватили телеграмму и знали о наших планах, что тоже им помогло. Что касается Гинденбурга, безусловно, он не был таким военным гением, это да. Но когда мы говорим о командовании армии, мы понимаем, что это именно процесс, это именно система. Здесь нужно найти оптимальное соотношение между командующим, начальником штаба и другими лицами штаба. Немцы как раз-таки вот это тандем Гинденбург-Людендорф, как раз-таки это было оптимально. В этом плане их разделять и говорить о том, он или не он, но я бы не стал. Мне кажется, как историку важно вот просто понять, что вот оптимальное соотношение было найдено. Это было хорошо. В данном случае за немцев можно было порадоваться. То, что у нас так не получилось, это, к сожалению, плохо.
Вот ведь получилось парадокс истории. Да? Победа под Гумбинином сделала вызванного из отставки Гинденбурга героем.
Да.
Потом он стал президентом, а потом он сделал Гитлера к власти. Если бы его не вызвали из отставки, он бы тихо сидел в своем поместье и не стал бы великим героем Первой мировой войны. Хорошо, еще одно письмо у нас на сайте есть, что Вильгельма немцы не ставили, в отличие от Гитлера, задачу стирания русских из истории, физического уничтожения и так далее, что ставки вот в Первой Великой Отечественной были ниже, чем во Второй. Вы с этим согласны?
Безусловно, да, это было.
Тут конечно... есть тоже вопрос о планах, кстати, Германии.
Смотрите, это безусловно, да, безусловно, это так. Понятное дело, что военная пропаганда, она, ну, это она военная пропаганда, она безусловно будет рисовать русских дикарей, как там дикарей, там, убийцы насильники, хотя когда мирное население, которое столкнулось с нашими, но оно, ну, в реальности с нашими войсками в Восточной Пруссии, оно поняло, что это, конечно, преувеличение. Конечно, Германия не ставила план уничтожить именно Россию и стереть русских с лица земли, но то, чтобы присоединить часть восточных территорий, в том, чтобы откинуть как бы, Россию, лишить ее статуса великой державы, это безусловно, да. Но это нормально в том плане, что и мы хотели, как бы, чтобы ущемить интересы Германии. Но это война, это эпоха такого классического реализма, когда есть различные державы, каждый борется вот, за статус, за ресурсы, да.
Ну, похоже, что аппетит приходил во время, ну, конечно, сказать, войны, да. Потому что поначалу, наверное, таких планов там, отделить Украину и создать какую-то сеть вот этих княжеств Прибалтики в Германии, похоже, не было. Ну, четко разработанных.
Ну, поймите, четко разработанные планы, они как бы, безусловно, они разрабатываются, ну, разработка планов идет по ходу боевых действий, по ходу войны. Безусловно, итог обычно подводится, ну, победителем уже в конце войны. То есть различных планов о том, что мы хотим, например, сделать с Германией, было тоже много. То есть помимо меморандума с Сазонова предлагалось очень много чего и обсуждалось. То же самое и у немцев. Оно прорабатывалось. Как бы оно было в итоге, в реальности, если бы Германия победила, никто не знает.
Хотя Брестский мир может показать, каковы были аппетиты,
да,
германских,
да,
властей, безусловно. Здесь есть реальность.
Да, здесь есть реальность, да.
Еще один вопрос о пленных. Вот как раз вы назвали 30 тысяч, там 90 по немецким данным. Тем не менее, были и другие сражения, в которых российская армия теряла сравнительно с другими армиями, участвовавшими в Первой мировой войне, гораздо больше именно пленными. Как это объясняете вы?
Смотрите, здесь можно, конечно, смотреть каждую операцию в отдельности по пленных. Если мы говорим по Восточной Пруссии, опять-таки, первые бои, тяжелая ситуация, ну, психология людей. Ну, просто психология... Если бы были немцы, попали бы, ну, как бы...
Хотел.
Ну, да, и сомнительно, что могло быть по-другому. То есть, это просто психология. Что касается того же 15-го года, когда основные потери пленными идут, здесь, опять-таки, у нас кризис вооружения. Людей посылают в бой чуть ли не с голыми руками. То есть нормальная позиция крестьянина того времени, рабочего, я готов воевать, готов отдать свою жизнь за Родину, готов сражаться, но не надо гнать меня на убой. Ну, я не хочу просто гибнуть просто так. Соответственно, когда вот из-за вот этого кризиса снабжения возникает такая ситуация, она подрывает моральный дух. И люди просто не хотят сражаться. То есть я готов сражаться за царя и за Родину, пожалуйста. Я готов. Ну дайте мне оружие, хотя бы чем бы я сражался. Я не могу идти с алебардами на немцев. По поводу алебард, кстати, писал генерал Головин, который лично наблюдал в армии, где он служил, вот именно такое явление в 15-м году. Но, к сожалению, оно было так.
А в 2014 году еще кризис с вооружениями, со снарядами, в общем, не было. Пока были старые запасы.
Операция,
да?
В Восточной Пруссии и в Галиции не было. Первый кризис со снабжением на Восточно-Прусском фронте – это конец октября 2014 года. Первое ограничение. Серьезный кризис назревает по мере вот углубления войны, то есть к весне 2015 года. То есть первые звоночки были уже в осени 2014-го. Военное министерство во главе с Сухомлиновым пыталось, конечно, эту проблему тоже решить, но, к сожалению, на зарубежные заказы, ну, надеяться получить столь объемное не удалось. Более того, была проблема в том, что как бы сами вот эти снаряды артиллерийские, они в разобранном состоянии находились находились на складах, но нужно было просто время, чтобы их собрать и подвести, тоже такой момент. Более того, опять-таки, у нас была слабо развита химическая промышленность. Из-за этого мы не могли оперативно наладить вот именно вот этот массовый выпуск. Даже если мы его наладили, опять-таки, то, что пушка стреляет, как бы изнашивается сам ствол. Его тоже нужно заменять. Сами пушки нужно заменять. Соответственно, тоже нужна промышленность. А все-таки по сравнению с Германией у нас уровень именно технической оснащенности был ниже.
Вопрос еще о генерале Самсонове. Все-таки да. Некоторые упрекают его, что он застрелился, вместо того, чтобы лично возглавить прорыв, погибнуть в бою и так далее. Что им, как вы думаете, владело? Какие чувства?
Самсоновым, ну, конечно...
Ведь его группа вышла из окружения.
Безусловно, 20 тысяч человек прорвалось из этого окружения. Самсонов – это именно растерянность. Ему доверили армию, доверил ее государь-император. Он ведет наступление, он одержит победу под Орлау-Франкенау. Он готов сражаться до последнего. При этом его личность, самомнение, так сказать, ущемлено Жилинским, когда тот обвиняет его в трусости. Опять-таки, Самсонов не ожидал такого разгрома, безусловно. И для него это было просто шоком. Как человек чести, он считал, что у него нет никакого другого выбора, как застрелиться. То есть, как он будет потом смотреть в глаза людям. С другой стороны, что с точки зрения военной прагматики, прагматики того момента, безусловно, нужно было проявить себя по-другому. И здесь, к сожалению, Самсонов, поступил себя как красивый, честный офицер, но неэффективно.
Ну и, пожалуй, последний вопрос. Константин, вы все-таки сами с родом из Калининградской области. Как вы относитесь к предложениям вернуть исторические имена? Ну, например, тот же Гумбинин, место победы российских войск, это Гусев называется, а там Телезит, это у нас что, Советск, да, Фридланд, Правдинск и так далее. Не очень удачные названия.
Поймите, моя позиция заключается в том, что любое действие должно быть осмысленным. Это раз. Во-вторых, все-таки, если мы говорим о Калининградской области, как часть России, то все равно символическое пространство должно интегрироваться в Калининградскую область как часть России. В этом плане...
Со словом «Советск»?
«Советск», безусловно, оно мне самому не нравится, но это не значит, что нужно именно в Тильзит. Более того, многие города носят название имен героев Второй мировой войны. Почему бы и нет? Нестеров, Гусев, Черняховск. Пресса Шала переименована в Багратионовск, это наполеоновские войны. Тоже я не просто Багратионовская, мне наоборот как бы приятно. Но я просто лишний раз подчеркиваю то, что любое действие должно быть оно осмысленным. Это раз. Во-вторых, опять-таки, переименование – это большие ресурсы. У нас не такое богатое государство, чтобы тратить деньги на то, чтобы там переименовывать. Сколько мы там потратили на то, чтобы сменить милицию на полицию, на ребрендинг?
Это уже эффект не тот. А для туризма Кёнигсберг, Тильзит и Фридланд, может быть, было бы лучше. Это мое мнение.
Для, для туризма нужно развивать регион, когда он не развит.
Это действительно важно. Что ж, Константин Пахалюк, руководитель интернет-проекта «Герои Первой мировой войны», член Российской ассоциации историков, был гостем программы «Эхо Москвы. Цена победы, цена революции», которую вел сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.